Неторопливо лилась речь солдата. Где-то высоко в небе тарахтел немецкий разведывательный самолет. Слышались орудийные залпы, доносились далекие пулеметные очереди, а солдат покуривал трубку и рассказывал о своей жизни. Вот тогда, в таежной коммуне, уверенность в завтрашнем дне впервые пришла в новый дом на Маконовых. Поселились в нижнем стане и русские, жили дружно. Русские разводили скот, а тунгусы охотились. Крепла коммуна, которая стала потом колхозом. Сообща стало легче охотиться. Далеко за границу отправляла артель кипы драгоценных мехов. Из Москвы прислали золотую медаль. А в бумаге так написали. Лучшими по всему свету оказались шкурки соболей, которые отправил на выставку Забайкальский Нижнестанский колхоз «Заря новой жизни». Этих соболей выследил он, на Маконов, и, не испортив их драгоценного меха, поймал сеткой. «А медведей вам приходилось забывать?» «Медведей? Как же! Дурной зверь, не шибко хитрый. А много приходилось, лейтенант. Не меньше сотни медведей завалил за свою жизнь». «Ого-го!» — почесал затылок лейтенант. «А чего не поверил? Не так уж и сложно взять медведя. Хотя и не сеткой, конечно. Года три только этим занимался на Маконов. Медвежью желчь велели добывать. Председатель колхоза говорил, что буржуи золотом стали платить за эту желчь нашему народу. Вот и взялись за медведей в те годы, раз так. Не только пули случалось, и на острую пальму насаживали косолапых, не тратили патронов. Мясо бригадам отдавали, а из шкур дохи шили, унты. — А вы в городах когда-нибудь бывали? — спросил лейтенант. — Раньше, до фронта. В поездах хоть ездили? — Однако плохо думаешь, — заметил Намаконов. — Это раньше так было. Совсем дикими были тунгусы. Чего видели? Лес, следы и зверя на мушке. Вся жизнь была в этом. Мясо есть — сыт будешь. Не убьешь зверя — с голоду пропадешь. Поначалу жизнь в деревянном доме трудно давалась. Окна есть, печка есть, а тунгусы обязательно юрту ставили во дворе. По огороду было дело, кочевали. Сегодня в одном углу селились, а через год в юрту, а завтра наоборот ставили. Кочевать по старинке хотелось. А когда гости приезжал из тайги, из тех мест, куда еще не добралась новая жизнь, то костер, крадучись, зажигали на железе возле печки. «Заходи, заходи, гость, в деревянную русскую избушку. Очень уважаем мы тебя. Вот огонь на полу, грей руки и кури трубку возле того, что тебе с малых лет привычно. И другие так делали. Однако пожары часто в домах случались». 1928 год. Последнее кочевье. Первый десяток домов коммуны «Заря новой жизни». Первая охота для всего коллектива. Первый урожай для всех. 32-й год. В колхозе уже 40 дворов. Молод лейтенант, не поймет, поди, что значили для тунгусов школа, больница, баня. При царе долгими зимами вообще не мылись. Только так снегом тело терли. А в коммуне специально собрания делали, ругались, постановлениями обязывали, когда и кому париться надо. Или взять электричество. Стало быть, в 33-м году маленький двигатель привезли в колхоз, в избушке поставили, а от него провода потянули по улице. И ему, на Маконову, в первую очередь дырку в доме просверлили, лампочку повесили. Вечером, как затарахтело, зажглась. Хороший свет, однако старики не одобрили. Трубки хотели прикурить от огня под стеклом, да не получалось. Полюбовались, ушли. А он, хозяин дома, решил спать ложиться. Уже все легли, а огонь мешает. Что делать? Это сейчас есть выключатели. Чирк и потухло. А тогда, видно, забыл, не рассказал мастер-монтер из шилки, как гасить, лампу выкручивать. Рассердился он на Маконов. Встал, однако так сделал. свою рукавицу к проводу подвесил и лампу туда засунул. Непривычно было сначала, а потом согрела таежных людей новая жизнь. Открывались глаза, светлели лица. В 35-м году научился 35-летний Семен Намаконов немного читать. За парту сел. Днем дети учились в школе, а вечерами взрослые. Таежный человек только в колхозе научился толковать по-русски. Много радости открывали буквы. В памяти рассказчика стал февраль 37-го года. Ага, слушай, лейтенант. Вслед отмечалась сотня лет с того дня, как помер большой русский человек, писавший складные книги. Это который кудрявый, с круглым волосом на щеках. Правильно, Пушкин по фамилии. Его поминали. Вот тогда сын Володька, ученик сельской школы, читал со сцены клуба «Хорошие слова». Как это запамятовал их Намаконов. Вот беда. Говорилось, по всей русской земле пройдет добрый слух. Все прочитают его книги, даже тунгусы дикие. Улыбнулся командир взвода, напомнил. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. — И ты знаешь, — дрогнул на лице Намаконова мускул, — стало быть, грамотный ты, лейтенант, ученый. Да, много чего пришло тогда в таежный колхоз. Низко кланялись лесные люди первой учительнице, удивлялись первому кинофильму, с трепетом слушали музыку, голос радио. Ярко светили в селе электрические лампочки. Не жалел сил кочевой народ, чтобы расцветала, разгоралась заря новой жизни. Прошлое казалось недобрым сном. «Чего поезда?» — задумчиво произнес солдат и показал на небо. «Ты там бывал?» «Нет». «А я высоко летал. Долго».
«Когда?»
«А давно», — задумался Намаконов. «На Изюбре тогда ходил, за пантами для колхоза. Испортился самолет, в паде сел. Привязал я коня, а сам айда, поближе. Хорошенько со всех сторон поглядел на машину. Летчику помог, обед ему сварил. Вот и прокатил меня человек, когда наладил свою птицу. «Хочешь?» — спросил. «Не напугаешься?» «А чего, говорю, бояться давай?» Привязал меня летчик. Сердце послушал. «Хорошо работает», — сказал. «Можно летать». Ну и поднялся. Шибко далеко увез меня самолет. В Читу.
«Хорошо летать?»
«Хорошо, лейтенант. На тайгу сверху смотрел, реки узнавал. А когда садились, суслика увидел. Привык к самолетам. На бойком месте поселился. Шмык и спрятался. Только не пришлось мне по городу ходить. Промашку сделал».
«Что случилось?»
«Коня-то к дереву привязал. Пропасть мог без корма. Это, как говорю, назад добираться. По что не сказал, что до Читы катать станешь?» «Сердечный оказался летчик. Выручил. Денег дал на обратный путь. На поезд посадил, проводил. Стало быть, с другого конца явился я к Солонцу. И конь не сдох, и винтовку никто не взял, а на другой день и рогача завалил».
«А как вы плотником стали?»
«А вот так, лейтенант, года за три до войны не стало спокойствия в Нижнем Стане. Говорили, что появились люди, которые подрывают новую жизнь. Все присматривались друг к другу, стали недоверчивыми и злыми. Председателя колхоза арестовали. Сказали, он враг. А потом приехал из Шилки начальник, который почему-то распустил охотничью бригаду и всем приказал сдать берданки. Старик-отец не умел сеять овес, ушел в тайгу и помер там. Остальные подчинились. Навоз возил на поля Намаконов, дороги ремонтировал, делал табуретки, рамы. Работать старался,
Только из рук все валилось, не получалось дела. Заметили люди, что затасковал зверобой, бумагу выписали. Дома в сундучке осталась она.